Что касается у нас здесь, в Иркутской области, у нас работает штаб, соответствующий при губернаторе, при законодательном собрании, где соответствующие меры разрабатываются. Много достаточно у меня было предложений, тоже и депутаты, в общем-то, в этом деле участвуют. Я думаю, что пока многие руководители, в том числе в области и в министерствах соответствующих, не осознали всей глубины того, что происходит, и горизонт планирования принимаемых мер, он недостаточен. Я думаю, что нужно планировать на достаточно большую глубину, но как минимум на 5 лет. Необходимо формирование общественных структур поддержки государства с широкими полномочиями. Информационные штабы, которым не должно быть места вороватым государственным пропагандистам, которые только и знают, что кричать, значит, ура, патриотические лозунги, а накапливать богатство где-то там за рубежом. Нужно формировать движение народного большинства. Движение народного большинства должно быть основным субъектом денацификации Украины, потому что Украину нужно лечить. И украинский народ нужно лечить, это братский народ, значит, мы не можем допустить у себя под боком, как растет враг из наших друзей, из наших братьев, мы не можем на это смотреть спокойно. И вот поэтому наш президент, он, конечно, должен, если он намерен, а он намерен довести спецоперацию на Украине до победного конца, должен опереться не только на армию и флот, но и на российский народ. Только в этом случае может быть и успешное противостояние вот этим внешним противникам и сохранение целостности России. Так вот, вопрос возникает, Нелли Леонидовна, очень интересный. Люди спрашивают, а где взять-то этих людей, которыми заменить вот этот либеральный клан национал-предателей? Где взять пассионарных, харизматичных, дисциплинированных, последовательных патриотов, которые не имеют связи со службой за коммерческие интересы и ставят интересы страны и дела выше личных интересов? Где их взять-то сегодня? Вы посмотрите, как молодежь смотрит на все на это дело. Вы посмотрите, как смотрит элита правящая на это дело, да, и как смотрят вороватые чиновники на все это дело.
Антон Васильевич, ну вот вернемся, позвольте, я вас перебью, вернемся все-таки к молодежи. Ну, мы сообщали, что в Иркутске прошел митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией в Иркутской областной филармонии. Так он и назывался: «За мир, за Россию, за президента». Были на этом мероприятии губернатор наш Игорь Кобзев, председатель Заксобрания Александр Ведерников и мэр Иркутска Руслан Болотов. И далее, об этом мы сообщили короткой строкой в ленте новостей, мы внимательно следим за всеми новостями, что происходит на Украине, поэтому, конечно, стараемся ничего не пропустить. Вместе с тем, вот такая информация я тоже отобрала для нашего разговора, я думаю, вы сейчас прокомментируете. Молодежный дискуссионный клуб начал работать при Заксобрании Иркутской области. Вот первое заседание прошло 6 марта. Ну, цель этого клуба понятна. И основными спикерами, далее я читаю, будут выступать представители молодого поколения. При этом будет представлено мнение опытных экспертов. Нам очень важно услышать мнение представителей молодого поколения. Понятно, что сейчас многие испытывают обеспокоенность, тревожность. Но надо понимать, что это исторически важный момент, во время которого происходит закладка нового мироустройства. Но пока ситуация остается напряженной. У всех жителей нашей страны должно быть сплоченное единомыслие, отметил Александр Ведерников. Что еще отмечается в этой информации? Ну, видимо, была дискуссия, были выступления. Выяснилось, что представители молодого поколения пытаются анализировать информацию, но сделать в полной мере не получается. И далее отмечается, что не все представители молодого поколения поняли причину блокировки популярных соцсетей, которая была связана с призывами к насилию в отношении россиян. Предполагается, что будут приглашаться ветераны боевых действий и так далее, и так далее. То есть тема возрождения любви к родине, она не должна зависеть от политической ситуации, как заявила депутат Наталья Дикусарова. Вот как вы считаете, в это непростое время, просто ли это все сделать?
Знаете, как раз вопрос состоит в следующем: а тем ли путем мы идем? Потому что на самом деле те пропагандисты, которые проповедовали гедонизм, проповедовали ЛГБТ, проповедовали вседозволенность, проповедовали тунеядство фактически, да, иждивенчество, паразитические доходы, ну и в конце концов очень счастливую жизнь взаймы. Они же сегодня перекрасятся и будут говорить обратное, прямо противоположное. Поэтому я думаю, что это не тот путь, по которому нужно идти, вернее, он достаточный, но там должны прийти совершенно другие люди. То со стороны молодежи здесь есть одно соображение очень важное. Где взять людей, будущих строителей общества в России? Вы знаете, я думаю, что вот эта спецоперация на Украине, она дает нам очень реальный шанс на возрождение и обновление элиты. Дело в том, что Россию В 1917 году после Октябрьской революции построили революционные солдаты. 11-миллионная армия, которая вернулась с войны с Германией, она пришла в Россию и принесла идеи воинского братства, коллективизма, солидарности, взаимопомощи и взаимовыручки. Потому что конкурентное общество, оно людей разъединяет, оно делает их врагами. А вот беда общая, война и прочее, да, оно, конечно, сплачивает людей и укрепляют их чувство солидарности, дружбы и взаимопомощи. После Великой Отечественной войны солдаты-победители пришли и 3 года, в сущности, возродили Россию из руин. То есть в 1948 году были отменены карточки, значит, началось соответствующее возрождение народного хозяйства, начали снижать цены на товары, то есть появилось все в магазинах. Страна вышла из военного режима, то есть быстрее, чем Европа, та же самая. Так вот, участники специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, именно они сейчас защищают истинно русские земли от фашистской нечисти, стараясь сохранить при этом людей и города для новой мирной жизни. Именно они сейчас с риском для жизни доставляют и освобождают в города гуманитарную помощь, продовольствие, медикаменты. Бойцы и офицеры вооруженных сил России, служащие Росгвардии и МЧС сегодня не только освобождают города, но и восстанавливают в них нормы жизни, обеспечивающие порядок и функционирование основных служб жизнеобеспечения. То есть я искренне считаю, что устойчивый мир на освобожденной Украине невозможен без очистительной войны, гражданской войны, здоровой части общества с этими фашистскими ублюдками, которые, в общем-то, зомбируют население. И личное участие, которых сегодня пророссийски настроенных жителей, сомнения не вызывает. Так вот, таким образом, в случае успеха спецоперации мы получим большое количество, то есть несколько сотен тысяч пассионарных, харизматичных, дисциплинированных и последовательных патриотов, ставящих интересы страны и дела выше личных, которые служат этим интересам страны, не задумываясь, так сказать, личной выгоде. А главное, они будут иметь опыт борьбы с явными и неявными врагами и опыт восстановления нормальной жизни россиян. И передав свой опыт и уверенность местным активистам, они вернутся в Россию, где их опыт может быть очень даже востребован. То есть сегодня вот эти люди, которые проводят специальную военную операцию, пользуются безусловным доверием подавляющего большинства россиян. То есть нет ни одной партии сегодня, ни одного института, который бы пользовался большим доверием, чем армия, сражающаяся на Украине. А значит, и проблем с доверием и обновлением власти на местах тоже не будет никакой. С высокой степенью вероятность, с новой властью тоже будет все в порядке. Как говорится, солдат ребенка не обидит. И по сравнению с другими спецслужбами, армия — это в основном люди бесхитростные, прямые, привыкшие не мутить воду, а создавать возможности и решать конкретные задачи. И я очень надеюсь, что эти люди, с победой возвращаясь в Россию, смогут стать опорой фактически возрождения страны. То есть эти люди, понимаете, и молодежь сегодня, то есть я к чему, когда сказал, что надо не в клубах воспитывать молодежь, да, а в реальных делах, не просто там дискутировать с кем-то, да, а заниматься реальной помощью. Ну вот, например, что сегодня по-хорошему нужно было бы сделать у нас в Иркутске, в стране в целом. Ясно совершенно, что вот уроки ОБЖ, которые сегодня идут в школах, конечно, они ничего, кроме недоумения, не вызывают. Сегодня нужно возрождать начальную военную подготовку. У нас сегодня не хватает подготовленных офицеров. Конечно, нужно возрождать военные кафедры в вузах. То есть для меня это совершенно очевидно, что это просто необходимый путь.
Которые когда-то были.
Конечно, они все были у нас. Но вот смотрите, у нас готовят сегодня пилотов, значит, начальные пилоты, ДОСАФ. ДОСАФ находится в стадии банкротства. Хотят его обанкротить, фактически раздербанить. Там речь идет о земле, там, о разных других вещах. Это что, в этот период специальной военной операции нужно этого делать? Там долги 35 миллионов, то есть копеечные. Уничтожить такой институт, который кует военную, в том числе мощь, да не только военную, да, это же и гражданская авиация, это и гражданские специальности, это шоферы, трактористы, связисты, многие другие специальности. Конечно, нужно помогать военно-спортивным клубам, то есть тем людям, которые занимаются сегодня подготовкой наших ребятишек, в том числе и к службе в армии. Надо возродить допризывную подготовку молодежи, которая будет соответствующим образом готовить людей не только к армии, значит, она будет готовить их преодолевать трудности и решать поставленные задачи, а не строить какие-то мутные схемы по вылавливанию или выводу государственных денег в карман. Кроме всего прочего, необходимо, конечно, полностью перестроить программу вузов под задачи мобилизационной экономики. Создать институты развития соответствующей. Мобилизационная экономика – это план. возрождать людей, которые могут планировать развитие экономики, которые бы ставили реальные задачи не в мифических прогнозах, а в реальных цифрах, да, и в реальном достижении этих вещей. То есть только таким образом можно перевоспитать молодежь. А если они будут сидеть в интернете и умничать на диване, что какие там старшие дураки, да, а мы какие умные, да, и мы бы все сделали по-другому, только пока еще ничего не получилось другого. То есть ни ГЭС не построили, ни заводов, самолетов не построили, ни фабрик и заводов, там, индустриальных гигантов. Все еще на плечах тех титанов последних пятилеток, которые создавали индустриальную мощь страны. Именно сегодня за счет этого страна живет. И поэтому огромная разница между умонастроением молодежи и ветеранов. Ветераны эту страну строили, они ее создавали, и они понимали, сколько сил было затрачено, и как это было трудно, и как они радовались успехам строительству нового дома, строительству нового клуба, который они строили своими руками, потому что они понимали, что это для жизни лучше, чтобы дети их лучше жили. И молодым поколениям, которое ничего не строило, да, только потребляло, потребляло и потребляло. И сейчас говорят, ага, у нас потребление снизилось, караул, как так, я могу зарабатывать вот столько, а получаю вот столько. Это неправильно, то есть я не буду с этим согласен. А вообще чуть чего, я уйду, как этот Шерхан и Табаки из Маугли говорили, а мы пойдем на север, а мы пойдем на запад, и не будем тут участвовать в битве с рыжими псами.
Ваши мысли, Антон Васильевич, ваша позиция понятна. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что дело всей вашей жизни – это молодежное спортивное объединение. Которому уже сколько лет?
Ну, 40.
40 лет, без малого, да, 40 лет. В связи с этим у меня вопрос. Вот в чем лежит идея воспитания в молодежном спортивном объединении? Это воспитание человека через что?
Через труд, конечно. Наше отличие всегда спрашивает, почему школа Романова существует 40 лет, да, все остальное уже давным-давно.
Филиалы работают в школе?
Ну, работают, конечно, они как самостоятельные центры, значит, они работают сегодня, безусловно, по той программе, которую когда-то мы придумали и разработали. В тех же параметрах, ну, там есть отклонения, конечно, которые требует сегодняшняя реальность, но, тем не менее, все это заложено в основу. А что в основе лежит молодежного спортивного объединения? Как ни странно, лежит труд и самодостаточность. Чем отличается молодежное объединение от спортивных просто секций, да, или от каких-то там клубов? А тем, что мы всегда ориентировались на себя. Мы особенно никогда никого ничего не просили. Мы добивались всех результатов собственным трудом. Ну, например, вот нам надо было кимоно, а тогда кимоно не выпускали. Мы создали швейную мастерскую, да, которая начала шить кимоно. Нам нужно было пуховые куртки, которые тоже нам нужны были для походов, для туризма. Значит, нигде их нельзя было купить. Мы их начали сами делать. Сделали несколько предприятий, которые создавали. Если нам нужно было ходить в горы, мы создали клуб соответствующий «Витязь». И начали ходить, куда мы хотели, вплоть до Гималаев и Кавказа, и Тяньшани. До сих пор все это дело существует. Нам нужны были спортзалы. Мы построили 26 зданий своими силами, значит. И сегодня эти площадки, многие из них существуют. Если нам нужно было, нам интересно было морское путешествие. То есть мы создали морскую школу, она до сих пор существует в другом виде. Но они занимаются всем этим делом. Занимаются яхтингом, занимаются парусом, занимаются виндсерфингом и так далее. То есть нам нужна была газета, мы ее начали делать. Нам нужны были праздники какие-то, мы их начали делать. Нам нужна была танцевальная подготовка, мы ее организовали. Нам нужна была художественная мастерская, мы ее сделали, понимаете? То есть фактически речь идет о чем? Мы считали, что мы в состоянии сами обеспечить себя. Без помощи государства, без помощи каких-то инвесторов, спонсоров, мы не ходили с протянутой рукой. Мы добивались всего своим собственным трудом. И до сих пор у нас это все получалось достаточно неплохо. И в этой связи как раз наш опыт и показывает, что именно в этом и состоит патриотическое воспитание. Человек не должен быть паразитом, он не должен жить за счет других, он должен жить за счет собственного труда. Для этого ему надо создавать условия. И наши выпускники, выпускники молодежного спортивного объединения, они, наши школы, они добились колоссальных успехов и в политической жизни, и в экономике, и в производстве, и в военной сфере, и в охране, и защите государства. То есть везде и в науке, то есть у нас много докторов наук, у нас много кандидатов еще больше, у нас огромное количество депутатов, у нас есть мэры, причем крупных городов, у нас вице-губернаторов только где-то около 5 человек. Значит, у нас и губернаторы были такие люди, которые воспитывались у нас и стали губернаторами. Значит, есть у нас и выдающиеся врачи, известные всем в Иркутской области, и далеко за ее пределами доктора наук, профессора. У нас много людей, которые стали строителями уважаемыми, стали военными офицерами, которые с честью прошли службу в армии в горячих точках. То есть люди, которые прошли у нас закалку, они получили не просто навыки рукопашного боя, они получили навыки строить самого себя. Потому что известно, что если ты изменяешь окружающий мир, ты изменяешь и себя, ты изменяешь свои взгляды. Потому что ты живешь не в иллюзорном мире, а в мире реальности, где, в общем-то, ты можешь оценить себя со стороны. Это как глядя в зеркало. Чем рукопашный бой отличается, ну и карате отличается от какой-то другой деятельности? Каждый же человек, он себя воображает немножко не таким, как его видят окружающие. То есть окружающие о нем думают одно, да, а он о себе думает другое. Выходя на площадку и встречая реального противника, человек смотрит на себя, как в зеркало, на этого противника. То есть он думает, что вот я сейчас это сделаю, вот я сейчас это сделаю, вот я такой крутой. А выясняется, что нет, что на самом-то деле эти навыки только у него в голове существуют. И для того, чтобы действительно их достигнуть, надо очень много и реально работать над собой. И вот этот опыт работы над собой, опыт по изменению окружающей реальности, он приводит к тому, что сам человек изменяется, он становится другим. Он ценит в людях верность, ум, дружбу, способность к сотрудничеству, коллективизм и так далее. То есть он ищет в округе не врагов, а друзей, соратников. И помогает тем, кто реально делает общее дело. То есть фактически, ориентируя всю нашу школу на общее дело, на вот эти задачи выполнения, мы тем самым формируем молодежь. Я думаю, что именно это должно лежать в основе концепции молодежной политики. То есть начиная от... Ну вот, например, сегодня совершенно очевидно, что нам потребуется помощь добровольцев, да, в оказании услуг, или, если хотите, да, помощи вот социально незащищенным гражданам. То есть потому что сегодня ситуация будет очень тяжелой, в том смысле, что такие навыки потребуются. Они не сейчас уже востребованы, а дальше их будет только больше. Далее, нам, конечно, потребуются такие добровольные дружины там. Фактически сегодня России требуются защитники. Защитники бескорыстные, честные, не мародеры никакие, да, не спекулянты, не барыги, а те, кто бескорыстно может служить своему народу. И таких людей надо воспитывать. А значит, что на это должно быть брошено основное внимание. Не просто какие-то кружки дискуссионные, не просто какие-то парламенты, а именно добровольческие формирования, которые могут решать поставленные задачи. Как это решали, в общем-то, пионеры, как это решали комсомольцы. Вот посмотрите, комсомол до тех пор, пока он был передовым отрядом народа, да, когда он строил комсомольские стройки, создавал, получал ордена и медали за целину, за БАМ, за возрождение народного хозяйства, за другие подвиги трудовые. То есть у нас только 12 комсомольских строек, только в Иркутской области было. Это был передовой отряд. Как только он стал заниматься какими-то, ну будем так говорить, коммерческими или сомнительными операциями по выводу денег государственных, он превратился в кого? Превратился в рассадник предателей, которые, в общем-то, перешли на сторону классового врага. На мой взгляд, просто штабы мало, просто разговоры мало. Нужны действия. Например, вот самое простое, да, у нас же сегодня идут добровольческие движения, я только про молодежное объединение, вот, пожалуйста, подари планете жизнь. Когда люди выходят садить деревья, когда они выходят на акции по сбору мусора, когда они приходят на экологические другие акции, там и помогают своим трудом, участвуют. То есть это в народе есть, и оно не просто есть, его не убить, просто ему надо оказать организационную помощь. И я думаю, что эта помощь будет соответствующим образом оказана. Ну вот я говорил про ДОСААФ тот же самый. В школах, я говорил, начальная военная подготовка. Но у нас же был опыт соответствующий, да, в советские времена, когда в школах сельских, да, каждый учащийся мог получить права водителя или удостоверение тракториста, да, получить соответствующую специальность. Давайте сегодня, если есть такая необходимость, давайте введем соответствующие специальности, давайте введем обучение в школах, да. Я думаю, что вся молодежь, все молодые люди, они скажут спасибо и поддержат это начинание, потому что патриотизм это не только как бы забота о родине, да, это не только самопожертвование, но и отношение родины к ее сыновьям. Пожалуйста, сегодня, если в Иркутской области в школах будут введены курсы не только начальной подготовки, но и вот такого обучения, особенно в сельской местности, профессиям, соответствующим необходимым, я думаю, что это будет оценено значительно лучше и больше, и более эффективно будет, чем создание каких-то вот таких дискуссионных клубов.
Есть ли в ваших планах, огромный опыт у вас работы с молодежью, выступить на том же дискуссионном клубе, который создали при законодательном собрании? Я думаю, вам есть о чем рассказать.
Ну, конечно, есть. Ну, вот, например, будет в понедельник заседание такого клуба. Все вроде бы казалось здорово, все хорошо, но он будет в 17:30. А у меня как раз в это время занятия, тренировки и все остальное. То есть мне в это время нет возможности, в общем-то, участвовать в дискуссиях.
Ну, найдете время.
Ну, найдем, конечно.
Антон Васильевич, спасибо вам за ваш комментарий. Тема Украины, безусловно, очень важная. Она волнует всех и каждого, и никто не может сегодня остаться в стороне. Вы с удовольствием пришли в нашу студию. Я думаю, радиослушатели с удовольствием выслушали ваше мнение. Ну, у вас, как всегда, есть позиция. Кто-то согласен, кто-то не согласен. Можно ведь поспорить, можно поговорить. Звонить вам можно?
Конечно. 41-88-02, это наша школа, моя приемная, значит, вам всегда ответят, дадут возможность со мной переговорить или высказать свою позицию, ну и так далее. Пожалуйста, буду рад.
Спасибо. И в завершение я хочу, чтобы вы высказали пожелания нашим радиослушателям, тем, которые сегодня ждали вас.
Я уверен, что Россия с честью выйдет из вот этих трудностей, испытаний, из столкновения с Западом, этой гибридной войны с Западом, что мы побеждали своих врагов, явных и скрытых, и народы СССР, они объединятся, в конце концов, какое-то формирование, может быть, это будет не Советский Союз, может быть, это союз государств или общий рынок, или еще что-то, потому что это отвечает коренным интересам всей Евразии. Не зря нас поддержала Евразия. То есть вот Россию в этой специальной операции поддержали кто? Индия, Китай, страны центральноазиатские, страны Африки, Латинская Америка. Почему они нас поддержали? Потому что они знают о планах и намерениях, методах Запада не понаслышке. Они на себе испытали колониализм и вот это неравенство, неравноправное партнерство, ограбление, значит, оккупацию, бомбежки, в конце концов, уничтожение миллионов людей. Поэтому они с нами. И на нашей стороне правда, она восторжествует.
Спасибо, Антон Васильевич. Мы будем ждать новых встреч и, наверное, уже в следующий раз поговорим все-таки о повышении цен на электроэнергию. Тема тоже очень актуальная. Просили осветить, но мы сегодня очень подробно остановились на Украине. Но это требует время, это требует и наши слушатели. Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». Сегодня, по вашим просьбам, у нас в студии был депутат законодательного собрания Иркутской области по 4-му избирательному округу видный общественный и политический деятель Антон Васильевич Романов. Мы ждем, как всегда, ваших откликов на передачу. Обратная связь помогает нам формировать и следующие темы передач, и обязательно мы всегда прислушаемся к вашей критике дружеской. Так что с удовольствием ждем. Звоните, наш телефон 24-39-39. Всем хорошего настроения, оптимизма. До новых встреч в эфире, друзья.